Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Игнопольский. Начинается моя программа, которая называется «Игнопольская правда». Пока я ее делаю каждый божий день вечером. Рад вас приветствовать. Пожалуйста, собирайтесь, я буду рад вас видеть. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Я буду этому очень рад. Ну что ж, я хочу несколько слов напомнить вам, напомнить несколькими словами кое-какие важные вещи. Первое. Роберт совершил успешный переезд с одного места в другое место. Сегодня день такой, это была невероятная поездка тремя самолетами, где дырки вот эти между полетами составляли по 12 часов. Как он это все выдержал, я не знаю, но его шатало. Он приехал, в общем, то ли он сейчас спит, то ли он не спит, не знаю. В общем, Роберт, ты молодец, мы тебя очень любим, и все хорошо, скажем так. Значит, послушайте меня. Вот поскольку Роберт полетел самолетами, то я вот хотел вам сказать такую полуприятную вещь. А вот понимаете, мы часто говорим о том, работают ли санкции. Ну, санкции, вы помните, что санкции начались давно. Первые санкции начались еще сразу после закона Димы Яковлева, после этого взятия Крыма, дальнейшие санкции и так далее, и так далее. И вот, ну, как бы с Россией ничего не происходит, но все как бы нормально. Более того, я вам читал, что Россия оклемалась, и они находят, так сказать, способы, как и все там. Но выясняется, что санкции работают, и то, что происходит сейчас в одной из самых технологичных областей в авиации гражданской вызывает огромную тревогу. Значит, смотрите, что происходит. Вы, наверное, знаете, что, ну, как бы, что ли, лавинообразно стали случаться всевозможные ЧП в воздухе, и то шасси отказывает, ну, например, вот последний, например, самолет, который летел, у него не убралось шасси. Это суперджет. Значит, он вернулся. Второй самолет просто каким-то образом разгерметизировался, и вылетели вот эти маски. И там, ну, народ, естественно, чуть с ума не сошел, потому что подумали, что падают. Но вот интересная статистика. Сегодня 12 декабря. Так вот, за 12 дней произошло 11 ЧП с самолетами. Я не хочу быть неприятным пророком, всякое такое говорить и прочее, прочее. Но вы понимаете, так сказать, очень много есть высокотехнологичных производств. Но все эти производства обладают важными двумя качествами. Первое. Можно нажать на кнопку «Стоп». И второе. Они могут стоять, пока не найдут необходимых запчастей. И вот вы понимаете, что авиация... К сожалению, если уже самолет взлетает, то на кнопку не нажмешь. Сейчас очень многие говорят такую фразу, что, конечно, это закончится падением каких-то самолетов. Звезда счастья пишет, опять без пиджака. Какая жалость. Нет. Нет, это напиток. А вот эта вот штука, это сегодня предмет дня. Я вам расскажу о нем только позже. Значит, к великому сожалению, может такое произойти, что самолет упадет. И тогда будет понятно, что это не какое-то такое случайное происшествие, а это вот как бы, вы понимаете. Потому что какие-то там китайские несертифицированные запчасти, запчасти с разобранных самолетов, ну, как бы это дело не идет. Это будет очень жаль, но вот это вот желание, вот это желание Путина во что бы то ни стало осуществить свою мечту, стать еще раз президентом и много-много раз президентом и бесконечно воевать и ради этого положить страну, не знаю. Мне это абсолютно чуждо, но, по всей видимости, Владимир Владимирович Путин – это совершенно другой человек. Элайн Тростинский. Да, мы полюбили ваши пиджаки. С завтрашнего дня снова будут пиджаки. Есть еще одна история. Вы, наверное, знаете, что в России тоже, вот я не ожидал, я не все знаю, но как бы моя профессия, вот я сую нос туда-сюда и выясняю какие-то вещи. Вы, наверное, знаете, что сейчас большие проблемы с курятиной, и об этом даже Путин говорит в России, с яйцами проблемы и так далее, и так далее. Ну что, ну, есть куры, есть яйца. В чем проблема? Выясняется, что проблема наступила из-за санкций. Почему? Вот тут я могу вам сказать, что я чуть-чуть больше знаю в силу того, что у меня в России, когда я еще жил в России, был приятель, очень богатый человек, владелец вот этих вот птицефабрик. Сейчас он уже давно за границей, он все понял очень быстро. И он мне показывал, как это делается. Значит, все импортное. Значит, импортные добавки к кормам. Импортные какие-то вот эти вот всевозможные лекарства, чтобы куры себя хорошо чувствовали, антибиотики. Там это специальные вот смеси такие, да. Потом импортные какие-то определенные добавки, чтобы яйца были правильные и так далее. Все это, все покупалось за границей. Теперь этого ничего нет. Но это же не микросхема в ракету Х-500, которую можно положить в карман и с ней проехать куда-то. Это тонны, тонны, десятки, тысячи тонн того, что нужно каждый день. И вот результат. Понимаете? И вот результат. И мемы уже делают, как они хватают все это вот бабушки и прочее, прочее. Один человек кладет страну, и после этого лживо сидит на каких-то заседаниях и говорит, мы не в телевизионной передаче там на полях, мы, пожалуйста, обеспечьте курятину. Ну, он просто, понимаете, он просто офигеть. Просто офигеть, чувак, конечно. А теперь я хочу вам рассказать еще про Киевстар. Значит, сегодня хакеры положили крупнейшего оператора телефонного и интернет-оператора и так далее, и так далее. Называется Киевстар. Это действительно самый крупный оператор. И было сказано, что была хакерская атака. Вы знаете, самое интересное, что я не знал, что такое хакерская атака. То есть понятно, что хакеры что-то сделали, но вот я показываю вам телефон мой. Видите? Сейчас. Вот видите, вот... Сейчас, что он погас? Вот смотрите, значит, вот это вы видите... С этой стороны я покажу. Вот вы видите, значит, интернет домашний, а вот рядом вы видите, немножко плохо видно, три точки. Это значит, что нет сигнала. А у меня Киевстар. И вот сегодня я утром проснулся и узнал о том, что положили Киевстар. И что меня заинтересовало? Мы делаем все, говорят руководство Киевстара, чтобы максимально восстановить связь. Однако это займет значит, какое-то время, может быть, даже неделю и так далее, и так далее. И меня вдруг заинтересовало. Слушайте, только я прошу, я знаю, что тут есть люди, которые смотрят, которые смотрят программу и которые очень хорошо знают, что такое хакерская атака. Поэтому, пожалуйста, не надо мне это объяснять, потому что я объясняю зрителям, которые не знают, как и я не знал. Ну хорошо, залезли хакеры, что-то выключили, потом заметили это, отсекли интернет, там, внешний, выключили, перегрузили, включили, ну и через 2 часа все должно работать. И вот сегодня у нас был один из знаменитейших в моем эфире на прямом канале человек, который называется, который занимается компьютерной безопасностью. И он объяснил, что такое современная хакерская атака. Значит, послушайте, это оказывается совсем не то, что мы думаем. Он сказал, что настоящая хакерская атака, вот эта, которая была сделана на Киевстар, она готовилась несколько месяцев, а может быть даже пару лет. Как она делается? Сначала довольно простым образом заражается какой-то компьютер в Киевстаре. Ну, например, кто-то открыл какое-то письмо, и в письме, понимаете, был, значит, такой крот, который сел на этот компьютер. Но эта сеть, как вы понимаете, внутренняя, и оказались заражены компьютеры первого уровня. Ну, вот эти вот, которые везде там у них стоят, но которые не имеют отношения к службе безопасности, которые наверху. А вот дальше начинается очень медленная, очень кропотливая работа хакеров, которая может продлиться очень долгое время. Они изучают эти компьютеры, они изучают, например, как почта идет наверх к начальству, в технический отдел. Они, вот понимаете, да, они разрабатывают, они начинают понимать, как устроена компьютерная система. И так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, и, может быть, год за годом. Более того, когда эфир закончился, он мне сказал, что вот эта слежка за огромными предприятиями, чтобы их обрушить в нужный момент, он уверен, что и Россия работает так, и Америка работает так, и Украина работает так, о чем позднее. Значит, а вот дальше происходит следующее. Собственно, они добираются до истории под названием ядро. Что такое ядро, он объяснил. Это особая охраняемая группа компьютеров, святая святых, за семью замками, за 150 паролями, за, в общем, невероятная охрана этой истории, в которой находится комплекс управляющих программ всей этой структуры. То есть, другими словами, что они сделали? Они убрали, просто стерли, как приземлили. А он сказал такое выражение «выжгли». Они выжгли все управляющее звено Киевстара. А что это? Это база данных потребителей, это управляющие файлы между Киевстаром и вот этими станциями. Понимаете, то есть все, что только можно себе представить. Они грохнули все, они просто стерли. То есть, другими словами, ну если так грубо говорить, компьютер... Вот эта управляющая группа компьютеров, которая все регулировала, все считала, все раз это с регионами и так далее, в ней она пустая, ничего нет. Почему? Потому что в основном сейчас весь бизнес в облаке. И поэтому они могли зайти в облако, в облака, скажем так, и все оттуда убрать. И им это удалось. Я спросил, как же это восстанавливается? Он объяснил, что существуют резервные копии, вот которые говорит Оксана Зинченко. Причем эти резервные копии на физических носителях. И эти копии сейчас будут загружаться. То есть копии всего вот этого ядра, оно существует, Мария Бабичева, вы спрашиваете, как восстановить. Это все существует отдельно, на физических носителях, за семью печатями, в сейфах, закрытое. И если вдруг такое случается... Я его спросил, а у них это есть? Он говорит, ну, у них потрясающие компьютерщики и потрясающая служба компьютерной безопасности. У них не может этого не быть. Поэтому все это потом подключается и загружается. Но из этого делают важные выводы. Теперь одновременно украинцы грохнули российскую налоговую службу. И грохнули они ее, по всей видимости, вот так же, как Киевстар. Только Миша Ломоносов, а ответ будет? Вот он ответ. Причем, знаете, что интересно? У меня такое ощущение, вот по времени сначала украинцы грохнули налоговую службу российскую, а после этого произошла вот эта история. То есть я не совсем понимаю, знали ли они друг о друге и так далее, и так далее. Короче говоря, Украина заявляет, что они грохнули не только ядро, но в ядре они грохнули всю базу налоговой службы. С ума сойти. Понимаете? С ума сойти. Я-то думал, что все просто, они просто заходят. Но вот Данила Филимонов говорит, что там кроме налоговой еще пенсионный фонд грохнули. Ну, теперь вы понимаете. Вот я вам читаю. Полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы Российской Федерации. Уничтожена вся база данных и ее резервные копии, говорится в сообщении Главного управления разведки. Тут, правда, я не очень понимаю, потому что я вам говорил, что такое резервные копии, мне объяснили. Я не очень понимаю, может быть, это не те резервные копии, но во всяком случае, там еще у меня в другом месте написано, что полностью восстановить невозможно. Вот «Киевстар» можно, понимаете, почему? Потому что «Киевстар» — это, ну, это компания, ну, так сказать, другого смысла, другой архитектуры. А вот это вот, вот так. Ну что ж, теперь перейдем к новостям на самые разные темы. О благодарности. Лептос пишет, если уничтожены резервные копии, значит, у наших хакеров были получены РОД-права. Это права разработчика ПО. Мой дорогой, может быть и так. А может быть, существует система обхода и так далее. В общем, больше мне на эту тему сказать нечего. Если у вас какие-то будут новости по этому поводу, пожалуйста, напишите. Лариса говорит, а вот теперь и картошка подорожает. О благодарности. Вы знаете, я не говорю на темы национальные, не говорю на темы конфессиональные, но это я должен прочитать. Силы Цахала, которые в последние дни совершили рейд на один из домов сектора Газа, обнаружили склад оружия, были потрясены, обнаружив документы, свидетельствующие о лечении, полученном 8-летним палестинским мальчиком, больным раком, в больнице Шиба в течение длительного периода времени. Мальчик лечился в лучшем гемато-онкологическом отделении Шиба и сдавал там анализы несколько недель, до 7 октября. И человек здесь пишет, палестинская логика и мораль, вооружитесь, чтобы уничтожить того, кто спасает вашего ребенка от рака. Ну да, так сказать, да, что можно сказать, такие вот странные люди. Ну вот, сегодня у меня был спор такой, что может сделать Байден, когда они встречаются, если мы с вами знаем, что хотя президент Зеленский выступил перед Сенатом, ему объяснил и Чак Шумер и так далее, там все сторонники Украины, там двупартийная поддержка, но своя рубашка ближе к телу, они выкручивают друг другу руки и так далее, как сказал мне аналитик, который был у меня, он сказал, трамповская повестка на марше. Тем не менее, сюрприз был. Я очень рад. Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Зеленским. Цитата. «Не хочу, чтобы вы теряли надежду в борьбе с российским вторжением». Также сказал президент США. Байден считает, что Конгресс США должен одобрить помощь Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Если этого не случится, это стало бы, цитата, рождественским подарком Путину, добавил президент США, он заверил Зеленского в дальнейшей поддержке. Между тем, лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, кстати, с ним тоже была встреча Зеленского. Он лично с ним встретился и пытался его переубедить. Он заявил, что одобрение пакета помощи 60 миллиардов практически невозможно до Рождества. Действительно, в распорядке дня заседание, на котором должны были это рассмотреть, там этой темы нет. Но не будем забывать, нет темы и Израиля, нет темы и Тайваня, понимаете? То есть как-то вот есть только тема границы. Вот от, я вам говорил, 12-16, меня поправили, приблизительно 20 миллионов нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах Америки. Конечно, это их беспокоит. Ну, однако, достаточно позитивное настроение, скажем так. Если вы помните мою передачу, которая была с Плющевым и Смеловым, ну, Милов там сходу делал всякие такие заявления ушлые. И вот его новое заявление. Владимир Милов предложил запретить критику либеральной оппозиции. В интервью «Настоящему времени» политика спросили, как он оценивает успешность деятельности оппозиционеров в эмиграции. По мнению Милова, необходимо прекратить любые оценки в этом направлении, поскольку оппозиция делает много полезного. Нужно провести красную черту, запретить это делать. Главное, что российская оппозиция смогла выжить. Значимость руководства либеральной оппозиции он оценил по количеству важных форумов, на которые зовут его и других политиков. Именно на таких мероприятиях Милов убеждает еврочиновников о том, что санкции необходимо ужесточить. Значит, ну, вы уже понимаете, да, это очень странное заявление. Главное, что российская оппозиция смогла выжить. Каким образом? Как понять, что она смогла выжить? Ну, она уехала за границу, российская оппозиция, и там живет. В каком смысле она сумела выжить? Вот это то, что она через границу переехала? И что значит подвести красную черту, запретить это делать? Я не понимаю. Совершенно не понимаю это заявление. Ну, пусть делает. Вот появилось сообщение из Болгарии, которое меня поразило. Вы знаете, что... Я был дружен с такими замечательными артистами. Алла Йошпа и Стахан Рахимов. Чудесная пара. Ну, советские. Они выходили, пели песни приятными голосами. Их любили по всему миру. Ну, русские, советские люди собирались. К сожалению, потом из жизни ушла Алла Йошпе, а потом ушел Стахан Рахимов. Ну, от возраста, болезней и так далее. Прославились они еще в раннее советское время песней про Алешу. Вы знаете, стоит на Алеша, Болгарии, русский солдат. Ну и действительно, помните, он держит ребенка, вот такое. И вот пишет человек, в Болгарии приступили к сносу памятника советской армии. Это, наверное, не тот памятник, я так думаю. Потому что это памятник советской армии. Там в Болгарии много было всяких памятников. Власти Болгарии начали демонтаж памятника советской армии, расположенного в самом центре Софии. Информацию об этом предоставила болгарская газета The Sofia Globe. Процесс идет. Reuters. Да, белеет ли в поле Пороша? Вилли Бон вспомнил, да. В докладе американской разведки содержится оценка того, во что обошлась Россия война в Украине. По оценкам разведки США, Война на Украине обошлась России в 315 тысяч убитых и раненых военнослужащих или почти 80% личного состава, которым она располагала на момент начала конфликта, сообщил во вторник источник агентства Reuters, знакомый с данными американской разведки. В докладе также говорится, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике, нанесенные украинскими военными, отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад. Теперь про Авдеевку. Вот понимаете, вот я вам сейчас прочитаю ужасные цифры. Потери российской армии на направлении Авдеевка-Новопавловка в Донецкой области, где Минобороны ведет с октября активные военные наступления, составили 13 тысяч человек убитыми и ранеными. Вот. Кроме того, российские военные потеряли на этом участке более 220 единиц бронетехники. Об этом 12 декабря сообщила представитель Совета национальной безопасности США Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки. Вот понимаете, ему очень надо было, чтобы взяли Авдеевку. И он дал приказ брать Авдеевку. И они шли мясными штурмами. 13 тысяч человек. В Афганистане погибло 14 тысяч. Зачем? За что? Куда? А, вот, Андрей Эрмалинский пишет. Памятник Алёше установлен в Пловдиве. Ну, значит, в Пловдиве. Знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно. В Череповце школьник решил лизнуть железный памятник, преемственность поколений, и примерз к нему. Это не шутка. Как здесь стебаются, и превратил в инсталляцию неразрывная связь поколений. Я тоже, когда был маленький, примерзал. Что сенаторы-республиканцы говорят после встречи с Зеленским? Высокопоставленный республиканец Линдси Грэм заявил BBC, что ничего не изменилось после встречи сенаторов с президентом Украины. «Я восхищаюсь им, но он нисколько не изменил моего мнения о том, что нам нужно делать», — сказал Грэм. «Они, демократы, просто пытаются использовать таким образом, который, на мой взгляд, не был полезным». По словам сенатора, он сказал Зеленскому, что безопасность границ США – это вопрос, который мешает заключению сделки. Ну, он прав, но... Еще один подарок от Соединенных Штатов миру. Соединенные Штаты во вторник объявили о расширении санкций за войну России против Украины, внеся в черные списки еще более 250 лиц и компаний в попытке повлиять на возможности Москвы. Это очень длинный пост, там перечисляется все это. Не буду. Просто вот они себе работают. Сидит какой-то человек. Такое видео, я не хочу вам никаких видео показывать сейчас. Значит, удивительная вещь произошла в польском Сейме. Депутат Сейма Польши Грзегорз Браун, лидер монархической конфедерации польской короны, я и не знал, что такая есть, которая входит в победившую на выборах оппозицию, огнетушителем затушил свечи на миноре, установленной в парламенте к Хануке. Во время Второй мировой войны из 3 миллионов евреев, которые жили в Польше, были уничтожены почти все. И вот видео, такой в костюме, респектабельный человек с бородкой, взял огнетушитель, знаете, который вот на длинном шнуре, включил и минору затушил. К нему, конечно, бросились, стали спрашивать, что он делает, но он что-то сказал, какое-то имеет значение. Антисемитский высер. Интересные вещи происходят в Российской Федерации. Мне в них трудно вериться, но почему бы и нет? Значит, смотрите, есть такой независимый исследовательский проект «Хроники» называется. Они провели телефонный опрос. 1190 человек, все регионы России. Перелом в отношении россиян к войне. Сторонников войны осталось всего 12%. В феврале было 22%. Последовательных сторонников мира даже через поражение России в 1,5 раза больше, 18,5%. Я думаю, что если все россияне будут против войны, вот достанет их война, он все равно будет приказывать воевать, и они будут идти и погибнуть. 13 тысяч человек, положенные в Авдеевке. Галина Финланд, чем ему Ханука помешала? Чем-то помешала. Причем, знаете, не обязательно он антисемит. Это антисемитская выходка, но не обязательно он антисемит. Он может, например, сказать, что у нас, извините, парламент. Мы что, на каждый религиозный праздник будем тут? А почему, например, вы знаете, что Польша невероятно католическая страна? На уровне Латинской Америки. А чего мы тогда сюда Иисуса не заносим и так далее? Понимаете, тут может быть разная история. «Комсомольская правда» пишет. Это не фейк. Заголовок. «Мурманская область первой в стране будет производить суперфуд из навоза и помета». Ну, я знаю, дома строили, вы помните, да, метали коровьи какашки. В Мурманской области откроют производство биотехнологических продуктов из навоза, помета и рыбных отходов. Ну, я надеюсь, все-таки это не для людей, хотя... Вот. Ха-ха. Марія, як вони це без яєць приготують? Ну да. Про взлом налоговой службы. Киберподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины удалось взломать серверы Федеральной налоговой службы РФ, говорится в заявлении ведомства. В разведке утверждают, что во время операции хакерам удалось взломать один из центральных серверов ФНС, после чего сотрудники спецслужбы получили доступ более чем к 2000 региональных серверов. Также хакерской атаке подверглась российская IT-компания, выполнявшая функции банка данных для ФНС. В ведомстве утверждают, что в ходе операции все серверы ФНС получили вредоносное программное обеспечение, а в результате кибератаки были полностью ликвидированы конфигурационные файлы, обеспечивающие функционирование разветвленной сети ФНС. Более того, в ГУР заявили, что вся база данных налоговой и ее резервные копии якобы были уничтожены. Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период, говорится в заявлении разведки. Если вы заметили, Украина это делает откровенно и говорит, что это сделала она. Это как дроны. Они пускают дроны, мы пускаем дроны. Они пускают ракеты, мы пускаем ракеты. Ну, чтобы они не думали, что тут лошары какие-то. Ну вот, я начал с самолетов. Беспрецедентные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину нанесли масштабный ущерб авиаотрасли России. Только в декабре произошло несколько нештатных ситуаций. Их количество будет увеличиваться, считают эксперты. По словам специалистов, запаса прочности российского автопрома на ближайшее время хватит, но даже контрабанды запчастей и разборки старых самолетов недостаточно, чтобы и через 5 лет полностью удовлетворить спрос на запчасти и тем самым исключать крупные авиакатастрофы, а на полное замещение парка Airbus и Boeing российским самолетами может потребоваться приблизительно 26 лет. Понимаете, он убийца, живет среди людей. Я вам хотел сейчас показать одну картинку с телефона, чтобы вы поняли, что есть размер и что размер имеет значение. Вы знаете, что черные дыры, они есть маленькие, к удивлению, нет средних. И это, кстати, большая загадка, почему нет средних. А есть сверхмассивные черные дыры. Ну и вот в центре нашего Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра. 4 миллиона световых масс. Масс Солнца. 4 миллиона. То есть в нее 4 миллиона солнцев поместится. И в конце концов, я вам рассказывал, нашли большую. В общем, нашли пока на данный момент самую большую черную дыру. Для того, чтобы вы поняли ее размер, я вам сейчас покажу ее. Она называется ТОН 618. Сейчас вы поймете. Вот смотрите, вот это вот черная дыра, вот она, видите, вот. А вот в серединке вы видите вот что-то такое крохотное, знаете, вот это солнечная система, вся наша солнечная система, вот она, понимаете? Вы представляете себе, вот если наша солнечная система, вот это пятнышко, то какого же размера эта черная дыра? На расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли в темноте космоса скрывается самая большая из когда-либо обнаруженных черных дыр – ТОН 618. При массе в 66 миллиардов солнечных масс, послушайте, эта черная дыра более массивна, чем вся наша галактика Млечный Путь. Невообразимо чудовищный зверь, рыскающий по космосу. К Кстати, хочу вам сказать, что, ну, к сожалению, не могут разгадать загадку, ну вот, например, вот этой вот черной дыры. Ну, почему она такая большая? Вот сверхмассивные черные дыры, вот непонятно, чего они большие. Мы с вами типа понимаем, что, ну, черная дыра втягивает в себя все, но Вселенной всего 13,7 миллиарда лет. И вот за 13,7 миллиарда лет вот такая вот черная дыра вырасти бы не успела. Это ж сколько надо съесть. Понимаете? Сегодня немного новостей. Я вам о них рассказал. Немножко светской хроники и для души. Вот это мне очень понравилось. Старый еврей, владевший антикварной лавкой в Бердичеве, решил нанять помощника, антикварная лавка, и дал объявление в газете. Пришел наниматься молодой человек. Антиквар поднял с пола щепку, положил ее на подушечку из красного бархата и спросил молодого человека, что это? «Зубочистка маркизы Помпадур», – немедленно ответил молодой человек. «Верно», – кивнул антиквар, – «завтра жду вас на работу». Прекрасная история. Просто прекрасно. Иван Бунин, знаменитый писатель, который написал, наверное, самую правдивую книжку о революции «Окаянные дни». Однажды, находясь в Париже, Иван Бунин опаздывал на встречу и, сидя позади шофера, в такси страшно матерился. Шофер из русских офицеров слушал, наконец оборачивается и говорит: «Ну вот что, господин хороший, я 5 лет на флоте прослужил, но такого мне слышать еще не приходилось». На что Бунин воскликнул: «А вы как полагали, милостивый государь? Я почетный член Русской академии изящной словесности». Вот, полюбуйтесь на него. Иван Бунин. На фоне Эйфелевой башни. Потрясающий писатель. Все это... Я вам часто читаю Льва Рубинштейна. Помните у него «День в моем блокноте»? Такая пронзительная штучка. Называется такой фрагментик из его книжки «Тайный ход». Сейчас я расскажу, что у меня за спиной. Послушайте, и написано здорово. «Какие-то блинчики, два свежеиспеченных блинчика в двух маминых руках. Почему они, эти два блинчика, до сих пор не дают мне покоя? Почему мне так и не удалось забыть, как я иду заплаканный по полутемному коридору? Иду обиженный мамой, обиженный на нее, на весь свет злой и неприступный, иду по коридору. А мама выходит из кухни, улыбаясь, вот с этими только что испеченными блинчиками в руках. Она несет их мне, она идет мириться, она улыбается. А я делаю злое лицо и отмахиваюсь двумя руками в значении «отстань». И я даже с закрытыми глазами через столько лет вижу, как мгновенно уходит мамина улыбка, и я вижу сконфуженное, расстроенное мамино лицо и ощущаю острые уколы собственной совести. Надо ли напоминать о том, что после этих злополучных блинчиков было много чего, от чего сводит пальцы? Но помню именно это. Именно это. И не знаю, как это теперь исправить». Охренительно написано. И у каждого из нас с вами есть такая история про блинчики. Понимаете? Вы хотели узнать, что это такое. Мне нужна была кофемолка. И я пошел в магазин. Вы знаете, я в этом деле разбираюсь. Я купил кофемолку. Но кофемолок огромное количество. Я стал выбирать. Одну посмотрел, другую посмотрел. Ну, одна мне по цвету понравилась, другая там что-то такое, третья такая, четвертая такая. Есть марки типа там, вы знаете, Тефаль, там, ну, в общем, короче говоря, их огромное количество, и кто-то дороже стоит, что-то дешевле стоит. А я говорю, поскольку их большое количество, я говорю консультантке, а что вы мне посоветуете? Она говорит, возьмите вот эту. Я говорю, почему? Она говорит, ну, с нее кофе легче доставать. Ну как, ну, вот перед вами кофемолка. Как это понять, что из нее легче кофе доставать? Ну, кофемолка есть кофемолка. Смолотил кофе, после этого залезаешь ложкой или высыпаешь. Потом нужно ее помыть, и чтобы вода не попала, ну, вы понимаете, в мотор и так далее. А, да, Леша с автоматом в руках, а не с ребенком. С ребенком это в Берлине, в Трептон-парке. Да, спасибо вам большое, все правильно, смешалось. Все смешалось в доме Облонских и в голове Гонопольских. И вы знаете, это, я не буду называть фирму, потому что вы смотрите в разных местах, и чтобы это не было воспринято как реклама. Вот понимаете, инженерная мысль из простых вещей делает невероятные вещи. Ну вот казалось бы, ну что можно модернизировать в кофемолке? Можно. Показываю. Это крышечка. Ну вы знаете, когда нажимаешь, она работает, отпускаешь, не работает. А дальше сделано вот так. И если вы сделаете вот так, то вы вытянете вот этот блок, в котором и находится вот этот вентилятор. То есть, другими словами, тут все чисто. Вы убрали отсюда кофе, высыпали, водой пролили, вставили, щелк и все. Никакой не Bosch. Bosch такого не делает. Вот все вот эти вот фирмы, они делают тупо привычные, и они стоят в 3 раза дороже. Это стоит, я вам сейчас скажу, $30-40 она стоит. Я даже вам скажу, кто это делает. Ну, какая-то Либертон, ну, какой-то, ну, Китай, короче говоря. Кроме того, у нее в комплекте есть низкий молотилка и более высокая для овощей там и так далее. Наталья Аникеева пишет... Про блинчики ничего не понятно. Ну как же непонятно? Мама пошла к нему. Он разозлился на маму. Маму он больше никогда не простит, он маленький. Она идет мириться с блинчиками. А он проходит мимо нее, что он ее не прощает, маму. И она... огорченно, она пришла мириться. Что здесь непонятного? И он этого не может забыть. А сколько у меня было таких историй с блинчиками, ну, так называемыми? А сколько у детей моих в отношении меня были такие? Елена Зелинская. Матвей, гляньте Арестовича сегодня. Эфир был бомба. Ну, почему я должен смотреть Арестовича? Ну, почему вы мучаете меня этим Арестовичем? Что значит эфир бомба? Он взорвал бомбу? Что он такое мог сказать, чего я не знаю? Что он такое мог сказать, чего вы не знаете? Вот почему я вам читаю новости. А не говорю, что я думаю по тому поводу, по этому поводу. Пишет Елена Зелинская. Нашла у подруги стихотворение Антона Духовского. Я не знаю Антона Духовского, но это потрясающее стихотворение. «Мальчик мой, от обид, от вражды, от бессонных ночлегов, от предательств, досады, скулящей, щенящей тоски, от царапин колючего ветра, от грязного снега, уходи руслом белой реки, руслом белой реки. Собирай чем быстрее, тем лучше поклажу в салазки, свертки, сумки, котомки, пакеты, кульки и мешки, теплый шарф, документы, лекарства и детские сказки. Уходи с этой черной земли руслом белой реки. Эти тусклые сумерки не обещают рассвета. Только птицы за окнами темным вороньим чутьем видят солнце за дымкою пепельно-серого цвета. И все кашляют нам, что закончится это битьем. Мальчик, если невмочь, если сводит утробу от страха, если все не по-божески и даже не по-людски, от вранья, если душно, и липнет к хребетине, к хребтине рубаха, уходи руслом белой реки, руслом белой реки. Этот город пустых площадей с перспективой рваной непригоден для жизни, надежде любой вопреки. Как по крошкам, по снежной звездке зализывать раны, уходи с этой черной земли руслом белой реки. Уходи, убегай, исчезай в млечном вьюжном просторе. Мальчик мой, лишь бы только успеть, лишь бы только живьем. А река, если долго идти, приведет тебя к морю. А у моря, поверь мне, уж как-нибудь да, проживем. Это сильнейшее стихотворение. Да, вот если бы мне сказали, что это написал Макаревич, Я бы поверил, если бы он спел, я бы поверил. Я не знаю, кто такой Антон Духовский, может быть, вы посмотрите, но это невероятное стихотворение о нас с вами. И добавить тут нечего. Да, Андрейс, и у моря найдем янтаря. Мои дорогие, значит, я рад, что вы были со мной. Спасибо большое. Хочу вам напомнить, в субботу будет очередной эфир, а завтра Роберт подготовит фрагменты Портникова, которые я буду давать частями, потому что полностью вы можете увидеть это только подписавшись на Patreon, для того, чтобы вам приходила ссылка, потому что в эту субботу я опять буду делать эфир специальный для патронов, которых я очень уважаю и ценю. Я вас всех ценю. Но для них особые эфиры, так полагается. Потому что они постоянно мне дотируют какую-то небольшую сумму, из которой складывается поддержка моего канала. Но я вам все читаю, все рассказываю. Поставьте, пожалуйста, лайки. Все-таки 4400, было 4500. Расскажите о моем эфире, чтобы активнее шла подписка. Ну и бросьте мне рубли, или бросьте в меня кофе, или станьте моим патроном. Интересно, будут ли русские сегодня обстреливать. Посмотрим, что из этого получится. Если все будет в порядке, завтра среда, и завтра мы с вами встретимся снова в это же время. Спасибо вам большое. Берегите себя. Я вас люблю. Пока.